Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, и вновь мы с вами встречаемся на волнах радиостанции «Радонеж». В начале этой передачи хочу предложить вам четвертую, заключительную часть радиоцикла бесед священника Алексея Кнутова «Сталин возвращается» со знаком вопроса. Сегодня речь пойдет о политике Сталина в отношении Русской Православной Церкви. А затем журналист Ирина Ахундова познакомит нас с Анастасией Сарухановой, стюардессой авиакомпании «Россия», которая расскажет о приключившемся с ней, по милости Божией, чуде исцеления святителем Лукой воина Исинецким.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии. Сегодня в эфире четвертая, заключительная часть его небольшого радиоцикла «Роли Сталина в русской истории», точнее о том, с трудом поддающегося пониманию возрождения культа этого одного из самых кровавых палачей 20-го столетия.
Ну вот, прежде чем я перейду к теме Сталина и православия, вернее, Сталина и Русской Православной Церковь, еще по поводу предыдущих тем сделал несколько добавлений. Что касается темы Сталина и русского народа, о том, что якобы Сталин имел какой-то такой пиетет к русскому народу, ну, за какими-то нечастыми красивыми словами, мы видим, реальности не было и каких-то внешних символических действий, внутреннее содержание отсутствовало. И одним из главных аргументов против этого тезиса является то обстоятельство, что за все время правления Сталина, ну, как видно, и даже и близко не возникало какой-то идеи, попытки, а он это мог вполне сделать, как диктатор, попытки создать отдельную коммунистическую партию для РСФСР. Это было совершенно логично, но это было бы совершенно симметрично тому, что во всех других союзных республиках были коммунистические партии этих союзных республик, а самая крупная союзная республика РСФСР, республика Донор, республика, где проживала основная титульная нация, русский народ, это... Республика была лишена своей собственной коммунистической партии. Это не какой-то недосмотр, это совершенно намеренное упущение и показатель отношений к русскому народу. Потому что если бы собственная коммунистическая партия была бы, все-таки хоть это и большевизм, хоть это и советы, но все-таки как-то она интересы русского народа выражала бы больше, нежели чем в ситуации полного отсутствия собственной коммунистической партии. И об этом нам, конечно, нужно помнить. Ну и еще одну вещь я хотел сказать уже вот тоже в дополнение темы по ленинградскому делу. Вещь, которая меня очень сильно поразила и удивила, это посещение музея истории блокады Ленинграда, где я там узнал, что как раз в рамках этого ленинградского дела этот музей истории блокады был буквально разгромлен. Его экспозиция была расформирована, у него были отобраны помещения. И экспозиция была, ну, в каком-то вот, ну, во второй половине 40-х годов, когда происходило это ленинградское дело после смерти Жданова. Просто вот было устроено уничтожение одного из интереснейших музеев, музея, который возник еще в годы Великой Отечественной войны, Его фонды были расформированы, розданы по разным музеям Ленинграда, а что-то просто погибло безвозвратно. И та экспозиция, которая сейчас есть в современном музее, это просто капля тех экспонатов, которые были в том уничтоженном музее. И руководство этого музея было репрессировано, большое количество имен. Только закончилась эта страшная война, герои, ленинградцы, блокадники. И вот такая вот просто совершенно какая-то адекватно необъясняемая расправа аж над целым музеем. И это сталинская политика. Ну, сейчас я хотел бы перейти к теме Сталина и Русской Православной Церкви. У сталинистов, неосталинистов, ну и, естественно, здесь в рамках этой темы, особенно у православных сталинистов, есть вот утверждение о том, что Сталин произвел поворот в безбожной политике советского государства в сторону православия и налаживания с ней каких-то уже более мирных отношений. И о том же самом пишет Олег Платонов. И вот что по этому поводу можно сказать. Действительно, о мирных отношениях скорее не точно говорить, скорее какой-то стабилизации говорить можно. Начиная с 1943 года, когда произошла встреча трех митрополитов со Сталином. И со стороны Сталина, как и всегда, это был чисто прагматический утилитарный шаг. Он понял, увидел, что религиозность народа возросла во время войны, и что церковь можно использовать как фактор такой более удобной работы с населением, более удобного достижения победы, как той, которая будет проводить угодное государству идеи в рамках там, патриотической работы. И она казалась ему нужной. Он увидел, что полезнее с ней начать сотрудничать, нежели с ней воевать. И вот эта вот стабилизация отношений произошла всего лишь на несколько лет, до 1948 года, когда потом уже произошло очень сильное охлаждение, и фактически Сталин, можно сказать, так отвернулся от Русско-Православной Церкви. Что в эти годы происходило? В рамках этой сталинской утилитарной прагматической политики была прекращена поддержка обновленцев. Было принято решение, что лучше иметь одну церковь, официальную, патриаршую, с которой можно в советском государстве работать. Ну и обновленцы, почувствовав это, они стали сами возвращаться в лоно церкви, приносить покаяние. И на этом обновленческий раскол, можно сказать, и прекратился. После окончания войны, ну и даже, так сказать, еще в ее продолжении, Сталину пришла идея, что Московскую патриархию можно использовать в своих внешнеполитических целях. Во-первых, для укрепления советского присутствия в Восточной Европе, где были православные поместные церкви, и ну, была поставлена задача, что, так сказать, Московская патриархия вот, ну, некоторым образом, скажем так, ну, не то что возглавила, да, но была таким старшим братом, который войдут в послушание вот эти все поместные церкви. Польская, чешская, румынская, болгарская, сербская. А вторая задача, которая была поставлена перед нашей церковью, это Ближний Восток, работа с греческими церквями, древними патриархатами, Константинопольским, Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским, ну и также другими малыми поместными церквями, Кипрской, Элладской, вот, для того, чтобы упрочить там присутствие Советского Союза. На Ближнем Востоке у Сталина были свои виды, свои планы, и вообще у него возникла идея, чтобы Москва стала центром мирового православия, чтобы первенство чести Константинопольского патриархата было передано Московской патриархии, и по этому поводу у него появился замысел созвать Вселенский собор. чтобы там это первенство Московской патриархии установить. И при подготовке этого замысла, нужно сказать, что Московская патриархия приняла эту идею, стала работать над ее осуществлением. Сейчас уже вот, когда это видишь, понимаешь, что как-то смутительно, что церковь на это согласилась, наша, потому что, ну, это была такая какая-то чистая политика, и ссылка на каноны о том, что Новый Рим, ну, то есть Константинополь, он стал первенствующим в диптихе церквей, потому что это была столица империи, сейчас вот есть новая империя, и, соответственно, логично было бы первенство передать той церкви, которая вот пребывает в столице этой империи. Вот. Но все это было так вот шито белыми нитками, откровенно. И вообще, так сказать, надо, наверное, не знать, что ли, греческую иерархию, чтобы понять, что, ну, если там как-то Иерусалимский, Александрийский, Антиохийский патриархат еще удалось как-то уговорить, вот пойти на это дело, и даже колебался в этом, и вроде бы был готов согласиться с этим Константинопольский патриарх Максим, но потом, в общем, он сдал, у него здоровье ухудшилось, и он уже был не у дел, а его окружение было категорически против этого. И вот просто нужно понимать, отношение греческой иерархии, оно веками было, что они всегда воспринимали нас, славян, как младших, в лучшем случае, братьев. И вот это вот такой вот этнофилитизм, который был осужден, на самом деле он в них присутствует. Я сам это как-то вот так замечал, когда учился на Крите, там на курсах языковых, там местный протоиерей, который был очень такой активный, деятельный, он в своих каких-то высказываниях явно показывал вот осознание превосходства греческих церквей над русской, над славянской, что вот они наши матери, мы их дочки, и поменять это они никогда не согласятся. Причем очень неприятно, как это происходило, потому что один из инструментов уговоров на эту идею были деньги, были, по сути, подкупы, и наши архиереи разъезжали по Ближнему Востоку, и в том числе, когда принимали здесь, в Москве, делегации, они просто давали очень крупные суммы в валюте, в долларах представителям этих церквей для того, чтобы, ну, получается, просто купить их. Ну, как по-другому это как-то не назовешь. Но вся эта идея, она провалилась. Тут еще у Сталина возникла третья идея. Ему очень не нравилась деятельность Ватикана, которая носила явно антисоветский характер. И он решил использовать Московскую патриархию, ну и вообще, так сказать, поместные церкви православные, как таких инструментов борьбы с действием, с влиянием Ватикана. И это тоже была такая политика, в которую захотели включить Московскую патриархию. Собственно говоря, вот Львовский собор 1946 года, который состоялся по поводу присоединения униатских приходов к Русской Православной Церкви, соответственно, выходы из подчинения к папе, это все проходило в рамках этой антиватиканской политики Сталина. Все это было, произошло очень некрасиво. На самом деле тогда были среди униатов, и все это после войны, да, происходило, люди, которые сочувствовали православию, были готовы добровольно присоединиться к православной церкви, уйти из униатства, и среди духовенства такие были симпатизирующие клирики. Но тут это прошло под административным наживом при прямом участии и поддержке советской власти. И все, кто не согласились с этой унией, а среди униатского духовенства таких было немало, это несколько сот человек, 200 с лишним, по-моему, священнослужителей, ну, точно больше 200. Среди них было и были и епископы, и священники, и все они, кто был с этим не согласен, им были сосланы в советские сталинские лагеря. И понятно, что наша церковь об этом знала, и это и совсем не делает чести, то, что мы на это пошли, мы на это, ну, в общем, как бы приняли это молча, получается. С нашего молчаливого согласия произошло, потому что, Ну, эти униаты присоединенные, нам же этого не забыли. И то, что те погромы православных церквей, приходов, которые были в начале 90-х после развала Союза, и то, что сегодня происходит на Украине, это в некотором смысле это эхо тех репрессий, которые были Сталином устроены против тех, кто не захотел добровольно присоединиться. А таких было немало, вот, к Московской патриархии. Поэтому, ну, что посеешь, то и пожнешь. И, в общем, в каком-то смысле вот эти гонения на Украинскую православную церковь, которые поддерживаются униатской иерархией, это в некотором смысле расплата за это насильственное присоединение униатов в те годы. Вот никак нельзя с Олегом Платоновым согласиться, что вот Сталин в рамках этой стабилизации отношений он создал условия для развития церкви. Ну, скорее, можно сказать, для существования. Вот. Да, было разрешено открыть несколько семинарий, несколько монастырей. Но это все-таки было существование, а не развитие церкви. Да, ситуация стала легче, чем была в 30-е годы. Но 30-е годы – это вообще... Это чрезвычайная, крайняя ситуация экстремальных гонений в церкви. И эти экстремальные гонения, они проходили и в первые годы войны, расследовались якобы там какие-то контрреволюционные заговоры, 41-42 год, и только вот середина войны это пошло на убыль. А вот чтобы понять, как жила церковь в те годы, нужно прочитать вот некоторые выдержки из одного полагающих документов, в котором регулируется государственно-церковные отношения. Это знаменитое постановление в ЦИК и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 года. Вот в этом постановлении говорится, что религиозному обществу воспрещалось, дальше читаю, создавать кассы взаимопомощи, то есть нельзя заниматься на организованной основе благотворительностью для своих членов. Запрещено. Запрещено создавать кооперативы, производственные объединения, вообще пользоваться находящимся в их распоряжении имуществом для каких-либо иных целей, кроме удовлетворения религиозных потребностей. Запрещено оказывать материальную поддержку своим членам. Запрещено организовывать как специально детские, юношеские, женские, молодежные и другие собрания, так и общие библейские, литературно-рукодельнические, трудовые по обучению религии и тому подобные собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии, детские площадки, открывать библиотеки и читальни, организовывать санатории и лечебную помощь. Вот это было прямое вмешательство во внутреннюю жизнь приходов, когда им запрещалось для своих последователей, членов, проводить какие-то кружки, занятия по обучению религии, Библии и так далее. Единственное, где священник мог говорить, это произносить проповеди. Причем было потом специально постановление, но уже, так сказать, после военных годов принято, что запрещалось проповеди проводить в форме преподания закона Божия детям, о чем так вот открыто возмущался святитель Лука Крымский, протестуя против этого. Дальше в этом документе говорится, что в молитвенных зданиях, в помещениях могли храниться только богослужебные книги. Нельзя создавать на приходах библиотеки церковной литературы для своих же членов. Это просто агрессивнейшее, вопиющее вмешательство во внутреннюю жизнь церковных приходов. По сути, это условие вот только вот, ну, чтобы совсем не исчезли, вот требования выполняйте там, а всякая, по сути, миссионерская просветительская деятельность, на чем стоит и должна стоять церковь, она воспрещается. Священники – это просто только требы исполнителя. Вот так жила церковь до войны, так церковь жила и после войны. В 1948 году, уже после того, как Сталин понял, что планом его по Ближнему Востоку по борьбе с Ватиканом не суждено сбыться. Он охладевает явно и заметно к Русской Православной Церкви. И явно это выражается в том, что ну, во второй половине 1948 года было получено разрешение на открытие новых 28 приходов. Уже на высшем уровне это было принято решение, издано постановление, а потом дальше это все блокируется и дается ответ сверху, что на этом документе, принятом соответствующим высшим органом, нет подписи Сталина. А без подписи Сталина вот принять ничего не могут. То есть уже почти решение принято, и потом дается отворот-поворот. И вот после этого ни одного нового прихода до смерти Сталина открыто не было. Наоборот, даже некоторые были закрыты, было где-то прям происходило грубое нарушение прав верующих. Ну, например, в Курской области где-то было около 40 храмов, где, а причем это были действующие храмы, где просто в одностороннем порядке местные власти распоряжались их как использовать как зернохранилище. На несколько месяцев в храмы засыпали зерно, делая их, по сути, да, непригодными для совершения в это время в них богослужений. Заметно возрастает налоговое бремя на приходов, так что митрополит Григорий Чуков, такой был ленинградский, он был очень, ну, один из влиятельных епископов того времени, он пишет, что ну, нам просто не выжить при таких налогах. Вот, то, что потом так вот будет налоговая политика непосильная при Хрущеве, это уже началось при Сталине. Пошли вновь аресты, священнослужители, арестовывались епископы с 1948 года. Конечно, это было не так, как в 30-е годы, но тем не менее. Уже и общегражданских таких репрессий не было, как это было тогда. Поэтому вот в целом о церковной политике Сталина вот этого времени нужно сказать, что она была целиком утилитарная, никаких таких особых симпатий к церкви у него не проявлялось, для него это был просто политический инструмент для достижения своих целей и не более того. Вот. Ничего другого мы не можем здесь увидеть. И меня удивило, что вот в своей книге Олег Платонов, он вообще не упоминает о репрессиях священнослужителей, монашествующих и мирян во время Большого террора. Да и в последующие годы эти репрессии продолжались. В частности, наш старец, наш проповедник, отец Иоанн Крестьянкин, он был арестован и осужден на несколько лет лагерей уже в конце 40-х годов. Вот. А за что он был арестован? Ну, против него сфабриковали дело, потому что он был очень активный священнослужитель, к нему тянулась молодежь. Это было не принято в те годы. Ну, еще в частности, уже, так сказать, такому заднему ходу в политике Сталина можно отметить, что понижалось число приема студентов в семинарии, открывшиеся. Очень многих не пропускали туда поступать в семинарию. Да, такой вот открытой, одиозной, атеистической пропаганды не было, но вся суть жизни советского общества, работы партийных органов, всего аппарата, она была материалистически атеистической. И, собственно говоря, охлаждение Сталина было еще связано с тем, что в самом партийном аппарате стал такой ропот появляться, что что-то как-то уже очень с религией стали дружественно себя вести. И это тоже, видимо, было одной из причин такого его охлаждения. Поэтому мне совершенно непонятно, почему вот апологеты Сталина, они пытаются выставить его каким-то защитником православия, потому что в самой фактуре истории чего-то подобного не усматривается. И то, что он там где-то когда-то говорил, там, дай Бог, помоги Бог, ну, вера – это поступок. И в этом смысле, да, и вот как в древней церкви были языческие императоры, которые одни императоры усиливали гонения, другие императоры ослабляли, наступал какой-то период мира для церкви, и церкви даже позволялось возводить каменные храмы, такой какой-то период стабилизации. Поэтому здесь то же самое произошло. это некое восстановление, но это не реставрация и каких-то симптомов, да, признаков того, что у Сталина были намерения как-то отдать, ну, поставить церковь на какое-то должное, подобающее место в обществе, совершенно не видно. Он был пронизан вот этими материалистическими, коммунистическими идеями. Признаков каких-то на то, что он собирался от этих идей уходить, не было. И поэтому в целом, если охарактеризовать деяния Сталина, итог его правления, действительно, он во многом воссоздал СССР в границах прежней империи царской, ну, за исключением Финляндии и Польши, придал ей небывалую мощь, невиданную ранее. Ну, как вот правильно сказали создатели фильма «История России. 20 век», он создал империю на мертвой воде. Поэтому не нужно прельщаться теми какими-то образами, символами, которые могут ласкать наш взор, наш слух. Нужно видеть всю суть, что это империя, в которой царствовал произвол, беззаконие, вопиющее угнетение людей, в которой многое держалось на страхе, на доносительстве. Никто не мог быть уверен в своем положении, с тем, что будет с ним завтра. Процветали формализм, волюнтаризм, шапкозакидательство. Вот позволю себе прочитать по поводу промышленности. С января 1939 года в стране снова, как и в годы военного коммунизма, вводится трудовая книжка, при помощи которой работник закреплялся за предприятием. Устроиться на другую работу можно было только по предъявлению трудовой книжки, которая хранилась у администрации по старому месту работы. Работник приходил в отдел кадров за трудовой книжкой, а там ему говорили, что по производственной необходимости ему следует продолжать работу на этом предприятии, чего хочет он этого или нет. И ничего не попишешь, согласно закону 30-40-х годов, администрация имела право не отпускать работника. Таким образом, трудовая книжка, как и паспорт, стали средством закрепощения работника за определенным местом работы. Ну, то есть, колхозники были закрепощены за своими колхозами, паспорта им не выдавали, уйти они никуда не могли, а рабочие были закрепощены своими трудовыми книжками. Ну, дальше продолжать читать. В 1940 году наркоматам предоставляется по закону право производить организованные перераспределение между предприятиями независимо от их территориального расположения кадров, инженеров, техников, экономистов, мастеров, квалифицированных рабочих. Таким образом, администрация наркоматов могла сама устанавливать, где работать тем или иным специалистам, практически без учета их личных интересов. Директора предприятия получают диктаторские полномочия казнить или миловать своих работников, переводить их с места на место без их согласия, увольнять по собственному произволу, отдавать под суд. Хотя вместе с тем сами директора во всем зависели от произвола наркоматов, руководство которых могло в любой момент отдать их под суд даже за незначительное упущение или просто по навету. В этих условиях многие директора превращались в шкурников, которых в их ради собственного благополучия любой ценой делать план, пренебрегая элементарными правилами человеческого общежития. «Самых разных противоположных сторон жизни», писал в 1930 году писатель Пришвин, поступает свидетельство о том, что в сердце предприятия советского находятся авантюристы. Главное зло от него в том, что цель оправдывает средства, а человека забывают. В этом же и есть, по-видимому, вся суть авантюры. Внимание и забота направлены на внешнюю сторону, отрыв от человека, потому несерьезность. Забвение человека ради дела поставлено авантюристом. Ну, собственно говоря, в этом суть большевизма, что человек – это просто винтик. Ну и дальше Платонов пишет, если нужно ради спасения плана кинуть в ледяную воду сотни людей, прекрасно зная, что часть из них погибнет, такой руководитель, не задумываясь, сделает это. Если понадобится, такой руководитель заставит работать на неисправной технике, грозящей смертью. Литература 30-х годов полна подобными примерами, только тогда это выдавалось за сознательный героизм. И такая эксплуатация людей, которая даже не снилась и господам буржуям-капиталистам в этой вот самой такой темной и неумытой, непросвещенной якобы дореволюционной России. Конечно, кто-то скажет, что вот эти постановления были приняты накануне войны, вот нужно было готовиться к войне, но во время другой Первой мировой тяжелейшей войны, вот в этом самом рабстве царском, ничего подобного даже на военных предприятиях не было. Поэтому все какие-то потуги выдать Сталина за какого-то христианина, за православного, за симпатизирующего православной церкви, за ее защитника, они не выдерживают какой-то исторической критики, они не подтверждаются фактами, но при этом не отвергается, что религиозность у него могла быть, и, скорее всего, она была, что какую-то веру он сохранил, но эта вера, которая была его личным достоянием и не влияла на его общественную жизнь, это, собственно, и главное, потому что если он как бы не коронованный православный царь, то, соответственно, и вести себя он уже не может как большевик. А он это делал, и все свое правление он оставался в духе последовательным ленинцем, только уже строителем вот этой империи на мертвой воде. К теме Сталина и Русской православной церкви я хотел бы еще сделать добавление, что именно при Сталине сформировалось и развилось вот это явление, которое получило название сергианство. Мы уже об этом говорили не раз на эту тему. Как сказал священник-отец Александр Мазырин, причем это не просто какой-то там человек сторонний, какой-то любитель, это человек, который признан историком церкви, преподаватель Свято-Тихоновского университета, и я тогда выкладывал статью, в которой он прямо говорил, что вот какой-то экклесиологической ересью сергианства не было, но это была такая выбор такой позиции, в которой не хватало нравственной правды. Нужно сказать, что сама декларация митрополита Сергия Строгородского, она была издана в 27-м году. Это было время, когда Сталин еще не был абсолютным правителем, еще были его политические соперники, но он был одним из ведущих руководителей уже советского государства. Но уж в 30-е годы тем более. И поэтому можно сказать, что он один из ключевых фигур вот формирования церковно-государственных отношений, когда церковь поступает под очень пристальный контроль государства и даже в каком-то смысле на службу государству, что ярко проявилось в виде тех заданий, которые были предложены нашей церкви после войны, задачи внешнеполитические, ну и не только внешнеполитические, но и внутреннеполитические, то, что привело к присоединению униатов насильственному у нас. Это все, так сказать, идет некая вот такая политика такого послушания церкви политическому руководству, и что тоже проявилось в этом, что была надежда, был шанс уже на довольно скорое воссоединение с русской зарубежной церковью после войны, потому что действительно было ликование после победы над фашизмом. Многие эмигранты русские действительно развернулись лицом к советской России, увидев действительно вот победу народа над этим страшным злом. И это было такое благоприятное время. И шли активные переговоры с нашими зарубежными приходами. Но вот русская церковь, следуя вот в русле требований советского правительства, настаивала на том, чтобы на этих зарубежных приходах была запрещена какая-то критика советского руководства, советской политики. А это уже было внесение внутрь церкви вот этих таких политических каких-то обязательств, что было совершенно неуместно, да, для формального деления церкви от государства. Прихожане этих приходов зарубежных, они не были гражданами СССР, и они пользовались свободой. Что могло требовать государство от церкви внутри себя? на своей территории, то совершенно неуместно было требовать уже вне территории. Ну и вот в связи с этим, это была одна из основных причин, почему вот объединение с этими американскими приходами не произошло. Ну и потом, после смерти митрополита Евлогия Георгиевского, он вошел в общение с Русской Православной Церковью, но потом, после его смерти, приходы были, которые под его управлением, они на общем собрании, они все-таки приняли решение, что они будут находиться в подчинении Константинопольского патриархата. Произошел такой откат. И вот Олег Платонов, он по этому поводу говорит, ну, он цитирует другого автора, не называя его имени, просто указывает название периодического издания, пишет: «Русская церковь выстояла. Митрополиту Сергию удалось, цитата, несмотря на сатанинскую ненависть большевиков к религии, сохранить громадную церковную организацию, следовательно, предохранить русский народ от двух тяжких бедствий – от полного безверия и от патологических форм сектантского мистицизма. Сохранение церковной организации в России достигается путем мученического пожертвования своим добрым именем вследствие компромиссов с советской властью». Вот, ну, дерзаю полагать, что своим добрым именем никогда нельзя жертвовать. И вот эта вот жизнь в каком-то неком таком двуличии, во лжи советского времени, она коснулась, к сожалению, и нашей церкви. И это было не только до войны, а в рамках такого известного признания митрополитом Сергием, что гонений на верующих внутри СССР нету в 30-е годы, хотя они шли полным размахом. Ну и после войны это ложь продолжалась. Ну, в виде, например, того, что на Запад подавали совершенно другие цифры, количество приходов нашей церкви. Цифры там исчислялись свыше 20 тысяч приходов, хотя на самом деле их там было меньше 14 тысяч приходов. Вот. Ну вот нужно было показать, какая религиозная свобода есть в СССР, а на самом деле ее не было. Но это не лишает благодатности нашей церкви. Тогда, тем более еще в те сталинские времена, ее возглавляли те, кто прошли сталинские лагеря. Многие епископы были там, священнослужители, и они позволяли себе такое вот все-таки стояние, несмотря на эти все уступки. И вот ярко это проявилось в том, что когда пошли гонения при Хрущеве в 1954 году, там просто откровенно агрессивная пошла политика закрытия храмов, изъятия их. Церковь просто в лице своей иерархии, она просто выразила явный открытый протест. Там митрополит Григорий Чуков на лекциях в Санкт-Петербургской духовной семинарии, академии, он открыто обличал эту преступную политику советского руководства, и фактически он и другие архиереи призывали к мученичеству своих последователей, своих чад. Но все-таки вот эти основы, они были заложены именно при Сталине, и потом все это дошло и до наших времен. Это очень неприятная вещь, вот это вот нездоровое отношение церкви и государства, когда церковь находится в недозволительной близости с государством, когда политика его не христианская, вот эта церковь постепенно делает слабой и лояльной к власти, в результате чего у людей появляется обоснованное представление о срастании церкви и государства, когда на самом деле этого не должно было бы быть.
Дорогие братья и сестры, мы завершили цикл бесед кандидата богословия, священника Алексея Кнутова, которые назвали «Сталин возвращается». Конечно, в это не хочется и невозможно верить, но, тем не менее, в стране уже более 100 памятников Сталину, и большинство из них воздвигнуто в последние годы. Возрождается почитание человека, организовавшего репрессии против сотен тысяч своих соотечественников. Честно говоря, меня настолько удручили некоторые отклики на эти программы, что я позволила себе некое послесловие к ним. Начну сначала с единомышленников. Очень благодарю за отклик Натальи. Она вот пишет, в частности, что современный человек смотрит на этот таганский горельеф и неизбежно видит обратную сторону: Берию и других палачей, половину России превративших в зэков, бутовский полигон, разбитые стены церквей, Проходя мимо горельефа, пишет Наталья, я вспоминаю образы мучеников, священномучеников, растерзанных, жертв сталинизма. Таганский горельеф – это антиикона, по сути. Артур пишет также, упомянули памятник Дзержинскому и барельеф Сталину. А сколько новых памятников ему уже открыто в России? А возвращение советской топонимики на освобожденных территориях – это что? А это как раз и есть возврат к лживой и богопротивной идеологии. Я благодарна, конечно, за эти отклики, за единомыслие, но к великому моему удивлению и сожалению, некий вот Сергей Вяз пишет, «Народ бы ему простил», цитирует отца Алексея, его предположение о покаянии Сталина, «Это вы, батюшка, серьезно? Народ-то и не предъявлял претензий. В отличие от либеральной пятой колонны, антисоветский катехизис, который вы старательно перечитывается, к народу бы вам поближе быть». Ну, хорошо, что хоть написал «простите» в конце. Вот по этой логике народ забыл все свои жертвы. Ведь точной цифры нет и по сей день. Но это был, несомненно, геноцид. Я уж не буду тут повторяться, потому что я понимаю, что апологетов Сталина убедить невозможно. Один только Бутовский расстрельный полигон чего стоит. Хотя бы история одного только священномученика Серафима Чичагова, больного старца, которого на носилках увезли в заключение. Миллионы людей знают, что их предки убиты государством, которое возглавлял Сталин. Убиты ни за что, иначе бы не было этих посмертных потом реабилитаций. Наше непредсказуемое прошлое попытались осмыслить прекрасные, не побоюсь этого слова, великие писатели. Кстати, об этом непредсказуемом прошлом напомнил и президент, открывая стену скорби на проспекте Сахарова. Правда, это было в году, по-моему, там чуть ли не в 17-18, но неважно. Это страшное прошлое, репрессии нельзя оправдать и вычеркнуть из памяти народа. Я цитирую Путина по российской газете. Вот база данных новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви XX века, собранная в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете, насчитывает более 25 тысяч имен, и мы понимаем, что это, ну, только какая-то малая доля тех, кто пострадал за Христа и его Церковь. Ведь вдумайтесь только, это люди, которые признавались социально опасными для государства и политического строя только в силу того, что они были верующими. Ученые, академики, конструкторы. Более 400 архипастырей подверглось репрессиям, из них более 250 казнены или скончались в заключениях. Игумен Дамаскин Орловский признает, что точных цифр нет, никто их не вел и не подсчитывал, но от полумиллиона до миллиона человек, судя по разным там статистическим и прочим математическим формулам. Неужели это вас никак не убеждает? Ну, перелистайте, я не знаю, Солженицына сейчас тоже принято проклинать, хотя его один день Ивана Денисовича, ну невозможно опровергнуть. Варлам Шаламов, колымские рассказы, Фазиль Искандер, «Стоянка человека», «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова. Вот меня, например, просто перевернула эпопея крестьянской Голгофы замечательного нашего Василия Белова. Ну уж не обвините же вы и его тоже в каком-то очернении истории. Эпопея «Кануны», год Великого Перелома и час шестый. Просто, ну, потрясает, как можно было так ненавидеть и изводить свой собственный народ. Если вы мне скажете, что это художественное произведение, то они имеют подзаголовок «Хроника 20-х», «Хроника 30-х». Василий Белов плоть от плоти этого крестьянства своими глазами видел все происходившее. Я не знаю, как можно оправдывать и возвеличивать кровавого убийцу православным людям. Ну, нет у меня на это ответа. Ну, конечно, если уж не послушали и священников, и ученых, вспоминается сразу евангельское. Даже если мертвые воскреснут и придут свидетельствовать, все равно не поверят. Ну что же, Господь смотрит в сердце человека и дает по нашему сердцу.
Радио Радонеж. Имеющий уши, да услышит.
Эту беседу прислала к нам в редакцию журналист Ирина Ахундова, которая познакомилась с Анастасией Сарухановой, стюардессой авиакомпании «Россия», 11 июня этого года в Санкт-Петербурге в домовом храме святителя Луки Воина Ясенецкого при клинической больнице святителя Луки.
Меня зовут Анастасия, раба Божия Анастасия, свидетельствую о чуде, который явил святой святитель Лука. Я в 2021 году, где-то в октябре-ноябре, болела очень сильно ковидом. Это был второй раз, и переносила очень тяжело. Ну, ко мне приходил врач, там, конечно, это тоже было, наверное, может быть, отчасти чудо, то, что он меня не бросал, и каждые 3 дня меня, наверное, посещал. Вот. И тут он приходит, а я так плохо питалась, то есть я в основном спала. Первый раз я просто легко перенесла, как будто как у ОРВИ какой-то, а вот второй раз это вообще был просто тяжкий случай. И он мне так говорит уже: слушайте, ну, у вас уже пневмония развивается, давайте в больницу поедем. Я говорю: нет, я не поеду. Почему? Я говорю: в больницах всем хуже только становится, и вообще люди осложнения идут, и люди быстрее умирают. В общем, я боюсь, я в больницу не поеду. Он говорит: ну, пишите мне тогда отказ, потому что я ответственность на себя тоже брать не хочу. Я говорю: да, доктор, хорошо, конечно. Я написала ему отказ, и он такой смотрит, говорит: ну и зря. Говорит: купите себе хотя бы небулайзер и делайте себе ингаляции. Я говорю: слушайте, ну где сейчас небулайзер достанешь? Сейчас такое время, сейчас... Говорит: ну, возьмите тогда у кого-нибудь, может быть, в прокат. Я говорю: ну, конечно, сейчас кто-то даст при таком времени в прокат. Ну, в общем, он говорит: ну, в общем, думайте, говорит, зря-зря вы отказываетесь, в общем, надо что-то делать определенно, иначе это все может летально закончиться. И вот он ушел, и у меня уже начались такие боли сильные в ногах, прям такие тянущие, невозможно было спать, я вот ночью просыпалась и плакала. И в какой-то из дней я прям ощущаю такую прям сильную-сильную слабость. Попила водички и ложусь опять и говорю себе: ну, наверное, вот что-то как-то мне совсем худо. И вот такие мысли полезли, я такая прям лежу, смотрю в потолок и говорю: Господи, ну, пожила 36 лет. Наверное, вот, может, и вот оно как бы, вот мой путь, наверное, и заканчивается. Начала прям говорить себе: ну да, были хорошие моменты. Жаль, конечно, многое не успела, ну, то есть вот такие вот какие-то мысли у меня там крутятся. Я засыпаю. И вот мне снится такой тонкий, явный сон. То есть вот я до сих пор помню все детали, хотя прошло уже вот 3,5 года, что вот я как будто бы стою в поле. Просто огромное поле, ничего нет, только стоит храм, и люди с разных сторон в него стекаются. Вроде больше никуда идти, только, да, думаю, мне, наверное, тоже надо. Я захожу, там уже достаточно много людей, не пройти как бы туда, к батюшке. Я только вижу там, ну, священник вот ходит с кадилом, то есть слышно, соответственно, звук. Я у женщины рядом, стоит женщина, я у нее спрашиваю, я говорю: что здесь происходит? Она такая: тихо, сам святитель служит. Я говорю: какой святитель? Она говорит: ну, все, хватит разговаривать, все, тише. Говорит: потом сама увидишь. Идет процессия, я понимаю, что это не литургия, а как молебен, наверное, скорее. И уже люди стали расступаться. Я смотрю, вот так на 4 стороны стоят иконы. И священник в таком темно-буром облачении ходит вокруг и кадит, читает молитвы. Приглушенный такой свет, более всего в таких темных тонах в храме. Какие-то то ли свечи горели на стенах, то ли это были как светильники. Вот, больше света не было в храме. И все, и как бы люди расступаются. Я на него смотрю, думаю, лицо какое-то знакомое священника, где я его могла вообще видеть. И он поворачивается ко мне в круглых очках, священник, и говорит: не переживай, все будет хорошо. И я проснулась. И прям, знаете как, я вернулась, только думаю, странно, комната, я же была сейчас в храме, то есть, ну вот это вот как, такой эффект, как дежавю вроде. Ты сейчас была в другом месте, как вообще возможно? То есть я даже не поняла вообще, как это случилось, то есть вот сейчас какая-то была процессия, какие-то действия, и тут раз я опять в комнате. И начинаю думать, что же за священник-то такой, какое-то лицо знакомое, думаю, где же я его могла видеть-то, какой-то, не я его лично не знаю, но думаю. Я начала гуглить священник в круглых очках, думаю, наверное, может, какой-то известный. И все, и мне всплывает вот фотография святителя Луки, где он уже такой совсем в престарелых годах, старенький. Я такая: о, читаю святителя Лука Воина Ясенецкий. Думаю, да вот же, это тот самый батюшка из сна. Начала читать про него, я вообще ничего не знала, абсолютно ничего. У меня родители верующие, но у меня хоть и родители родом из Ташкента, у меня никогда не было ни фотографий, ни икон, ничего. И мне даже родители, в принципе, не рассказывали, что вот такой епископ ташкентский там был, да, вот у него похоронены там на Боткинском кладбище, жена, дочь и внучка. Вот, это я уж потом в процессе стала узнавать уже, ну, интересоваться. И такая даже, знаете, засомневалась, думаю, да ну, думаю, это что, святой мне тот приснился, которого я вообще не знала, не интересовалась, и вдруг говорит мне как-то там, да, заботы, что будет все хорошо, думаю, может, я ошиблась. Ну, мало ли, какой священник мне мог. Вот, в общем, скептицизм потом такой пошел. И я в этот период, как мне стало сомневаться, выходит передача, вот только вышла, Павла Астахова, вот «Простые чудеса». И там мужчина такую слезную свою историю рассказывает про сына, который болел раком мозга, по-моему, лейкома у него была. И он рассказывает, как он тоже приехал в Симферополь, хотел послужить там, говорит, стою около мощей, плачу. Ко мне подходит женщина вечером и говорит, ой, милый, говорит, ну что ж ты, говорит, стоишь и плачешь, ну на, кафес, читай, молись, говорит, видно, горе у тебя какое-то, ну вот ты, говорит, читай с верой и увидишь, святой тебе обязательно поможет. И он говорит, я стал читать, говорит, потом другой день пришел, в общем, читал, говорит, и дома, и вот около мощей там все, молился за ребенка, и все, и говорит мне так же, вот он рассказывает, мне приснился сон. Как я, говорит, разговариваю со святителем Лукой. И вот он когда сказал, говорит, и он, представляете, он мне говорит, не переживай, все будет хорошо. И я, у меня аж прям ток пошел, я думаю, это же те же самые слова, один в один, как вот он сказал с такой интонацией, как мне также святитель сказал во сне. И вот он говорит потом, что мы стали исследовать, ну, дальше проходить там исследование мальчика, и все, сказали, никакой опухоли нет. Вот. А я когда проснулась тогда, вот, думала, да, что за святой, что за батюшка. И все, я с того момента тоже стала поправляться резко. Причем я, ну, уже смирилась, думаю, ну, раз пневмония, наверное, у меня поражение легких, да, потом там на КТ отправляют. Мне достался небулайзер, мне его быстро очень папа нашел, буквально за пару часов привез. В этот же день, вот как я проснулась, то есть папа сам позвонил. Я ему рассказала, говорю, пап, ну представляешь, вот доктор типа сказал небулайзер купить, да где же сейчас его купишь? Отец поехал буквально 2 часа и он приехал. Я, говорит, просто поехала в какой-то там магазин, первый попавшийся, и были в продаже, проблемы нет никакой. И все, и я потом приехала на КТ, оказалось, что у меня всего там 15% поражено легких. То есть не так. А у меня уже хрипы такие были. Я думала, ну, процентов, наверное, 30-40. Наверняка. Потому что, когда я приехала на КТ, люди выходили, и она всем выходила и говорила 40%, 50%. Там. Женщине одной сказала, там, 35%. И женщина такая, ой, хорошо. А та такая стоит и говорит, что ж хорошего-то, говорит, треть легких не работает. Говорит, чему вы радуетесь? Я уже приготовилась, думаю, сейчас она мне это скажет. А и, наверное, меня уже спишут с летной работы, потому что, думаю, у меня, наверное, прям сижу и думаю, хоть бы у меня не больше, пожалуйста, ну, 15%. Я такая, 15%, она, вот, говорит, что ж за люди такие, говорит, это порадовалось, что у меня треть не работает, говорит, а вы-то что расстраиваетесь, говорит, 15% это восстанавливаемый процент, говорит, они у вас сами восстановятся. Ну, слава Богу, на самом деле. Просто я не поверила своим ушам и считаю, что это прямо действительно полноценное чудо. А тут, представляете, вот тоже еще момент. Я, причем после этого раза, после этого сна пообещала, да, вот когда меня святитель исцелил, я думаю, ну, значит, мне надо в Симферополь ехать срочно и отблагодарить батюшку, да, Луку за помощь. Думаю, поеду, куплю самый красивый букет, который там в лавке найду цветочный. Все, такая сама себе это сказала, и вот проходит, значит, время. Я думаю, ну все, ну как поехать там, да, вот война уже началась, там проблемы, там съездить, как бы все закрыто, вроде так легко не поедешь. Сначала же, когда СВО началось, вообще в Крым было не проехать сейчас. Как. И я осенью, в октябре у меня того года бабуля умерла, и вот мы ездили хоронить Ташкент. И я в Ташкенте заехала, навестила вот на Боткинском кладбище, приехала к его супруге, дочке, и там внучка еще похоронила. Ну, привезла тоже цветы, я как бы стою тоже, молюсь, я говорю, вот батюшка приехала к родным, хотя бы так отблагодарить, да, раз нет возможности пока приехать. И сама себе говорю такая, ну, возможность-то есть, просто вот ты себе как-то сложности создаешь, да, можно, в принципе, взять, поехать, но не решишься все никак. Постояла, помолилась, даже со мной поехал экскурсовод узбек, который нам тогда с нами в Хиву ездил. Я даже удивилась, как бы. Я говорю, ты уверен? Говорю, все-таки православное кладбище, там храм. Нет, он со мной в храм зашел. Потом, правда, вышел и говорит, наверное, там служители обалдели, что типа узбек зашел в этот Я говорю, да, почему? Говорю,
я говорю, мусульмане к Ксении Блаженной ходят, молятся, вон, здесь прихожан.
Я тоже ему рассказала, что в Ташкентской вот области, у меня бабуля жила, и там Георгиевский монастырь, у Матроны Московской огромная вереница мусульманских украшений в иконе. То есть они приходят ей молиться, Матрона им помогает, и они в благодарность мусульманские свои вот эти украшения оставляют. Такие серьги они любят, вот эти вот с, ну, как с арками со своими, потом там перстни. Ну, видно, что это не православные. Ну, вот отклонилась я от темы, в общем, и тут вот буквально там, наверное, в феврале опять мне снится сон, что я захожу в комнату, очень небольшую достаточно, я понимаю, что это частный дом, и в углу сидит святитель Лука, причем на кресле качалки. В очень тоже преклонных годах, как бы все, он такой прям уже старенький. И я как будто как к старцу приехала, то есть сажусь, и мы с ним начинаем разговаривать. Я ему что-то жалуюсь на свою жизнь, говорю, батюшка, вот, там, жизнь не складывается, там, личная, хочу все-таки семью, детей, мне столько лет, там, в общем, ему это все изливаю. Он такой слушает, такой, и молчал какое-то время, я на него смотрю и думаю, скажет он мне что-нибудь или нет. И он мне говорит, обращайся ко мне, я тебе буду помогать. А я сижу и говорю, мне, он говорит, тебе, а за что я заслужила такую милость? И он мне начинает объяснять, и я этого уже просто не могу вспомнить. Он мне, ну, говорит, говорит, как бы, и я такая просыпаюсь, и думаю, ну все, это знак, надо определенно ехать, пообещала же святому, ну вот некрасиво уже получается, надо брать билеты просто, и это без разговоров все, никаких просто оправданий. Представляете, приезжаю в музей, я же никогда не была в Симферополе, никогда. И даже не знала каких-то тонкостей, это могут только знать люди, которые изучают вот эту вот прям, да, вот биографию глубоко. Я служительница, которая там много лет работает, я ей вот эти все чудеса рассказываю про этот второй сон. И она такая говорит, а точно, говорит, в качалке, может быть, кресло все-таки было, я вам сейчас его покажу. Подводит меня к этому креслу, вот кресло, в котором любил сидеть святитель Лука. Нет, я говорю, точно не это кресло. Она говорит, слушайте, ну так странно, качалка, говорит, качалка. И мы с ней стоим прямо у фотографии, она такая, качалка, не могу припомнить. А, смотрите, говорит, вот это качалка. Я такая поднимаю глаза, я говорю, один в один. Она говорит, она у нее такие глаза, и у меня вот такие глаза, мы друг на друга смотрим, она говорит, слушайте, я, говорит, вот давно не замечала, не обращала внимания на эту фотографию, вы мне сейчас сказали, и я даже удивилась, я же не обращала внимания, что он в качалке сидел. Я говорю, а где это было? В Алуште, он вот очень любил последние годы бывать, там действительно он снимал небольшой домик, где очень была все узкая обстановка, говорит, и вот качалка его стояла там около стола, говорит, он любил в этой качалке сидеть. Я даже сфотографировала, я вам сейчас покажу. Я говорю, боже мой, не может быть. Я говорю, я вам честно скажу, я даже не знала вот эту фотографию, я нигде не видела. Она говорит, да я сама, говорит, хожу, и как бы даже это, может, замылился глаз, я уже и не помнила, как бы вы мне сейчас сказали. Я говорю, я вам честно скажу, говорю, просто я сейчас как молнией поражена. Она говорит, да я, говорит, тоже. Говорит, вы заметили, мы с вами встали именно вот в этой фотографии. Я вот прям ее крупно-крупно сфотографировала. Вот прям, и он там достаточно тоже, да, вот в таких вот почтенных уже годах. Она говорит, да, это вот уже последние были, в принципе, годы его перед тем, как он ушел. Вот так, такие чудеса, связанные со святителем Лукой. Хотя вот я говорю, никогда как-то мне это... Мама единственная вот рассказала, я когда стала рассказывать, я говорю, слушай, почему так? Я говорю, ну вот он врач, а мама такая говорит, ты знаешь, ты вот когда родилась, тебя врач взял, а ты как схватилась за его этот какой-то инструмент, то ли фондоскоп, то ли что-то, и не отпускаешь, говорит, ну, и все такие, ну, даже, говорит, какая, типа, цепкая, говорит, только родилась. И врач говорит, наверное, врачом будет. А говорит, ну вот, может быть, тебе с рождения такой ангел-хранитель был представлен, как бы, что вот врач такой... заступник.
Это было интервью, которое журналист Ирина Ахунтова записала с Анастасией Сарухановой, стюардессой авиакомпании «Россия», в домовом храме святителя Луки Войно-Синецкого при клинической больнице имени этого святого в день престольного праздника этого храма.